по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1194-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Черный, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня читаем Священное Писание, мы с вами сегодня читаем книгу пророка Захарии, мы с вами сегодня читаем шестую главу. Мы начинаем читать сегодня шестую главу, но на самом деле у нас много недосказанного осталось в связи с пятой главой. И были вопросы, мысли от вас в комментариях как раз вот по поводу смысла пятой главы. Мы с вами ссылались, в частности, на притчу, которую Иисус рассказывает в 13 главе Евангелия от Матфея, 33 стих. Вот про эту женщину, которая бросила закваску в три меры муки. Мы об этом сегодня еще будем говорить. Мы к этому еще вернемся. Я напомню, что программы эти готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Готовя эти передачи, готовя эти наши русские переводы или адаптации материалов доктора Маги, я заметил, по крайней мере, мне показалось, что у него произошла та же самая ситуация, что и у нас. Он коротко сослался, говоря о пятой главе, говоря об этих видениях, он коротко сослался на эту ситуацию, он говорил об этой женщине, он говорил о женщине, которая бросила закваску в муку. И потом, я так понимаю, что он получил примерно такие же отзывы, как и мы, потому что есть очень частое понимание, очень частое толкование, не единственное, но очень частое, что это рост Царства Божия. То есть закваска – это то, что обеспечивает рост Царства Божия. Вот об этом говорил Иисус. Но есть и другой вариант, есть и другое толкование. Я, кстати, как и доктор Маги, стою на этом другом толковании, о котором мы с вами сегодня будем говорить, к которому мы сегодня вернемся. Так вот, скорее всего, ему сказали примерно то же самое, что и вы или некоторые из вас сказали в комментариях по поводу несогласия с этой интерпретацией. Мы сегодня к этому еще вернемся. Я сейчас сразу об этом говорю, потому что я понимаю, что перед нами здесь огромный комментарий, важнейший, серьезнейший комментарий, очень короткий, от Татьяны Ващук, но комментарий, который без ответа оставить нельзя. Я не могу сейчас себе представить, я не могу предположить, сколько времени нам понадобится для того, чтобы сегодня на этот комментарий ответить. Поэтому я сейчас некоторые вещи сразу проговорю для того, чтобы потом уже до начала нашего эфира у нас было время, если понадобится, чтобы разбираться, чтобы говорить о комментарии Татьяны Ващук. Так вот, смотрите, какая вещь. Действительно, когда мы с вами читаем 13 главу Евангелия от Матфея, там есть два типа притч о царстве. Один тип притчи о царстве – это притчи, в которых говорится о том, как Царство Божие растет. Другой тип – это то, что, например, вышел человек, он засеял поле, и потом в это поле пришел враг и посеял туда плевелы. И эти плевелы растут вместе, причем до определенного момента растут вместе с тем, что в принципе на поле должно было быть. Что в принципе на поле должно было быть посеяно. И говорится тогда о том, Иисус, собственно говоря, ведет к тому, что в Царство Божие с самого начала вошли ереси. В Царство Божие с самого начала вошли извращения веры, извращения христианского учения. Вот это пребывает вместе с Царством. Теперь я как раз стою именно на этой позиции в связи с Матфея 13:33. Об этом сегодня еще в предзаписанной части эфира мы поговорим. Более того, ведь когда мы с вами читаем о закваске, тот же евангелист Матфей записывает слова Иисуса. Это уже 16 глава Евангелия от Матфея. Когда Иисус, причем там это повторяется, там ученики не могут сразу понять, о чем идет речь. Они думают про хлеб. Иисус им говорит: берегитесь закваски фарисейской. Закваска, то, что заквашивает все. Дальше, следующая история, это, конечно, Пасха. Потому что вы помните, что как раз для Пасхи нужно было использовать пресный хлеб. Хлеб, не имеющий закваски. Более того, по еврейской традиции, перед Пасхой из дома убиралась и убирается. Кстати, да, люди ведь соблюдают эту традицию. Убирается все квасное. То есть, соответственно, мы получаем такую историю, что закваска действительно обычно ни с чем хорошим не ассоциируется. А дальше работает принцип, один из принципов толкования Библии. Обычно, в большинстве случаев, если нет оснований полагать иначе, если нет оснований рассуждать иначе, то мы с вами приходим к тому, что когда мы нашли или увидели некое основное понимание того или иного слова, той или иной фразы в одном месте или в нескольких местах, то дальше это понимание переносится на другие места тоже. Так вот, закваска действительно в Священном Писании, в библейском контексте, имеет коннотацию, имеет смысл, или так, сопутствующий смысл, весьма неприятный. Поэтому, да, это те заблуждения, которые попадают с самого начала. Интересно, здесь Божья позиция. Вообще Божья позиция всегда интересна. Да, но в данном случае смотрите, что получается. Бог не борется с этими заблуждениями, не искореняет их сразу. Бог дает всему этому наносному расти вместе. То есть оно растет вместе с тем главным. Вот, собственно, об этом и идет речь. И дальше, вот как раз сейчас то, что у нас с вами, то, что мы читаем, это 5 и 6 главы книги пророка Захарии, они вот про это. В 5 главе, и мы сегодня это повторим, мы сегодня тоже это скажем, в 5 главе перед нами суд над народом Израиля. Или над той частью народа Израиля, которая не вернулась к Богу, которая не обратилась к Богу. В 6 главе перед нами суд, и это то, к чему мы подойдем сегодня, это суд над всеми остальными народами. Суд над народами языческими. Народами, которые не обратились к Богу. То есть, смотрите, что получается. До какого-то момента вот эта закваска, Бог терпит эту ложную закваску, которая проникает в его церковь, которая проникает в его народ. Он, простите, пожалуйста, он не извлекает эти тернии. Он не извлекает вот эти сорняки. Потому что пока не выросло, если начнешь убирать сорняки, есть очень большая вероятность удалить. И главное то, что на этом поле у нас растет. Но приходит момент. И это как раз момент последних дней. Это как раз момент великой скорби. Когда Бог разделяет одно и другое. Он отделяет плевелы от пшеницы. Или пшеницу от плевелов, конечно, все-таки. Вот 5 и 6 главы об этом. Теперь, что касается женщины с мукой и с квасом. С дрожжами. Я не буду в данном случае спорить. Я стою четко на вот этой интерпретации. Опять-таки, я знаю, что, во-первых, что есть немало христиан, которые с этой интерпретацией не согласятся. И, во-вторых, я знаю, что это не определяющая позиция христианства. Помните, мы с вами говорили о том, что вот есть вещи, по поводу которых, ну, не знаю, полная божественность и полная человечность Иисуса Христа, и безгрешность Иисуса Христа. Да, спасение только по благодати и через веру. Истинность, богодухновенность, высший авторитет Священного Писания. Вот это вещи, по поводу которых спора быть не может. Мы с вами читали первое и второе послание. Да и третье, кстати, тоже. Иоанн очень активно это подчеркивает. Короче, мы читали с вами послание апостола Иоанна. И вот он предельно четко говорит. Да, вот кто лжец и кто не лжец. Кто истинный. Вот как раз божественность и человечность Иисуса Христа в тексте Иоанна, в понимании Иоанна и в нашем с вами понимании. Один из фундаментальных факторов, которые нам показывают, подлинное это или нет. Вот, то есть здесь споров не будет. И, кстати говоря, в случае с женщиной, которая бросила вот эти самые дрожжи, это самое квасное в муку, споров тоже не будет. Ну, просто потому, что они бессмысленны, потому что поживем, умрем, воскреснем, увидим. Вообще есть такая фраза «поживем, увидим», да? У нас была ведущая которая вела вместе с нашими коллегами программу «Читаем Библию вместе». Так она принесла фразочку «Поживем, умрем, увидим». Мне это сначала очень понравилось, но было какое-то ощущение неполноты. Чего-то не хватает в этой фразе. А вот все-таки потом понял. Надо еще одно слово добавить. «Поживем, умрем, воскреснем, увидим». Вот. Но тогда это четыре слова, это многовато. Но вот, да, по поводу многих наших разборок вот этих, по поводу многих наших расхождений, которые существуют между христианами, я думаю, что именно такой ответ был бы наиболее уместным. А вот теперь мы с вами подошли к тому главному сообщению, которое я хочу сегодня прочитать. Это комментарий, который прислала Татьяна Ващук. Это к вопросу о потере, о возможности потерять спасение. И Татьяна пишет: «Господь дал нам свободное право выбора. И если человек решил сам отвернуться от Бога и не жить с Ним, тогда Господь отпускает его из руки своей. И таким образом человек теряет свое спасение». Вот это позиция, на которой я, кстати, тоже в свое время стоял. И я стоял на этой позиции очень много лет. Действительно, никто не похитит меня из руки Божией. Да, мы читаем об этом в Священном Писании. Мы знаем об этом. Мы убеждены в этом. Мы видим это. Но у человека-то есть свобода выбора. И, соответственно, если человек отходит от Бога, если человек не хочет быть с Богом, то тогда по свободе выбора Бог его отпускает. Бог говорит: ну вот не хочешь, и не надо больше. Я хотел бы по этому поводу кое-что прокомментировать. Смотрите, мы с вами имеем свободу выбора. Это мы часто повторяем. Мы любим это повторять. Теперь вопрос. А вот что это значит? И насколько на самом деле человек имеет свободу выбора? Ну, про Адама и Еву я говорить не буду. У них ситуация была все-таки другая. Но мы с вами понимаем, что мы рождены с греховной природой. Помните, апостол Павел пишет: «Чего не хочу делать, то делаю». Иногда спорят, это вот он про что? Это про его состояние до покаяния, это после покаяния, или это он вообще не про себя? Это про что бы он ни писал. Как только он сказал такие вещи: «Чего не хочу, то делаю», со всякой мыслью о какой-то особой свободе нужно просто распрощаться. Вот он делает то, чего не хочет. Да какая же здесь свобода, Татьяна? Мы любим повторять вот эту историю про свободу выбора. И мы ее имеем. Сейчас я скажу, в каком смысле. Сейчас мы к этому подойдем. Но какая же свобода, когда человек вынужден делать то, чего он делать не хочет? Я в последнее время разговариваю с людьми, которые, ну, опять, люди решают этот вопрос по-разному. Да, но они работают. Они работают на каком-то предприятии или в какой-то компании. И вот последние два месяца по разным причинам, многие из вас понимают эти причины, и все вы, думаю, понимаете эти причины, есть люди, которые говорят: вот меня компания заставляет, и я должен делать то, чего я делать не хочу. Говоришь: ну ты же свободен, ты можешь, там, не знаю, уволиться, другую работу найти. А он говорит: а какая другая работа? У меня ипотека. А у меня семья, у меня дети. Где же у меня свобода? Значит, нет, друзья. Вот это понимание свободы, как я могу делать все, что угодно, это понимание, ну, скажем так, сильно преувеличено. Помните, как Марк Твен, да? Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Вот это понимание свободы, того, что я могу сделать все, что хочу, оно действительно сильно преувеличено. Кстати, эти ограничители, они ведь не только внешние, а они ведь и внутренние. Есть вещи, которые мы просто не захотим делать. Хотя, может быть, то есть, скажем так, внутри будет желание взять и сделать. Вот. Но есть некое внутреннее желание. Никакого внешнего ограничения здесь нет. Но внутреннее желание все-таки в конце концов преобладает это сделать. Значит, свобода ограничена. Теперь, что происходит дальше? Адам и Ева согрешили. И мы читаем о том, что, например, Адам будет потом и кровью добывать свой хлеб. Мы читаем о том, что Бог будет сделает так, что у Евы будут проблемы, будут сложности. Ей будет сложно, она будет в боли рождать детей. Но она все равно будет рождать детей. У нее нет выбора, чтобы она будет рождать, но она будет это делать в боли. Дальше. У мужа, у Адама нет выбора. Он будет работать. И эта работа будет, эта земля будет давать ему урожай, но он будет прикладывать к этому огромные усилия. Значит, возникает проблема. Возникает проблема как раз с этой свободой. И дальше начинается действие этой греховной природы. Так вот, у грешного человека действительно есть некая свобода. И эта свобода делится как бы на две категории. С одной стороны, это свобода как и когда согрешить. Ну, то есть, он в любом случае находится в царстве греха, в сфере греха. Да, как в посланиях говорится, во Христе эн Христо. А вот может быть, во грехе родились, во грехе родила меня мать моя, да, апостол, говорит Давид. А апостол Павел говорит, во Христе, я нахожусь во Христе. Вот это две сферы. А в сфере во грехе свобода действительно существует. Это свобода как, когда, каким образом, с какой интенсивностью, с кем или одному мне согрешить. Да, возможно, сделать и хорошие дела, хорошие с человеческой точки зрения. Ну, потому что невозрожденные люди ведь занимаются, например, благотворительностью. Они занимаются всякими миротворческими инициативами и так далее. И это здорово, это хорошо. Но для Бога это все равно не дотягивает до его планки. Вот такая свобода существует. Существует еще одна свобода. Еще одно проявление свободы – это ответить на призыв Божий. Вот смотрите, я понимаю, что сейчас многие из нас уже не пользуются компьютерами. Мы пользуемся мобильными телефонами, и там клавиатура уже не имеет значения. Но все-таки, я думаю, многие этот пример поймут. Вот представьте себе такой, на компьютере диалоговое окошко, и там есть две кнопки. Одна кнопка «Во грехе», другая кнопка «Во Христе». «Во грехе» и «Во Христе», «Эн Христо». Теперь ведь в диалоговом окошке у нас одна кнопка всегда выделена. Это кнопка по умолчанию. Так вот, когда мы не обратились, пока мы не обратились ко Христу, у нас выделена вот эта кнопка «Во грехе». Все, что мы будем делать, будет в этой сфере. Если нажать клавишу «пробел» или клавишу «Enter», нажимается именно эта кнопка «Во грехе». Другая кнопка, она есть, но она не активна. Вот все определяется тем нашим состоянием. Кстати, если хотите, вы можете представить это и по-другому, но это, правда, немножко более сложно. Не две кнопки, а две вкладки. Вкладочки так сверху, да, помеченные во грехе, а вторая вкладка левая во грехе, а правая во Христе. Вот. Но с кнопками проще, она не перегружает диалог. Значит, теперь приходит Христос. Он дает нам спасение. Он дает нам новую жизнь. Он дает нам настоящую перезагрузку. Это не просто мышкой подвинули или клавишу Tab нажали. Это перезагрузка. И активной теперь становится другая кнопка. Это кнопка во Христе. И жизнь христианина, жизнь верующего человека определяется тем, что Дух Святой живет в нас. Апостол Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот это не случайно. Это как раз эта новая активная кнопка, новая кнопка по умолчанию. Живет во мне Христос, Христос живет через него. Кстати, в том же послании к Галатам, в котором написаны вот эти слова, он говорит и другое. «К свободе призваны вы, братья, только чтобы свобода ваша не стала поводом для угождения плоти». Значит, даже живя во Христе, человек действительно может начать пытаться делать то, что такое, и даже делать что-то такое, что не соответствует его новой природе. То есть он будет действовать, он будет делать то, что противоречит его новой природе. Но если он действительно возрожден, то Дух Святой будет его обличать. Дух Святой ему не даст это сделать. Это как родители, которые молятся за своего ребенка. Вот когда-то ребенок покаялся, мы видели, что ребенок покаялся. Мы знаем, что ребенок покаялся. Это не просто какое-то эмоциональное покаяние где-то в детском лагере. Ну, тусовка хорошая, вот покаялся. Нет. Это серьезное и нормальное отношение с Богом. А потом ребенок, простите, пожалуйста, за выражение, забузил. Не ребенок, подросток, взрослый человек, забузил. И он говорит, а мне ничего это не надо. И он живет по-своему. Если он действительно покаялся, в нем есть Дух Святой, который его будет, который ему будет напоминать. В нем есть Дух Святой, который в нем будет действовать. А Господь его уже не отпускает. Понимаете, какая вещь? Если покаяние произошло, если вот эта перезагрузка, а все-таки лучше... Сейчас мы уйдем от аналогии с компьютером, мы будем использовать библейское слово «возрождение». Если возрождение произошло, то человек меняется. Я лично разговаривал с людьми и слышал свидетельства от людей, которые вот так вот когда-то в детстве, в юности покаялись, потом, используя опять это словечко, забузили. Они говорят, я живу, и... А вот цитата библейская. Где-то кто-то говорит. Прямо в сердце. А вот песня христианская, или даже похожая на христианскую. Прямо в сердце. А вот воспоминания. И Бог говорит, что ты делаешь? Ты куда носишься-то? Вернись ко мне. Вот... Если это действительно так, а я исхожу из того, что действительно так, то человек не может просто сказать, я от всего отказываюсь. Он может отвернуться, но Бог этого человека не отпустит. Будем молиться и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой снова, и мы просим Тебя сейчас, благослови нас рукой Своей. Веди нас и храни нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1194-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами переходим к 6 главе книги пророка Захарии. Но сначала я хотел бы разъяснить кое-что в связи с 5 главой. Некоторые из наших слушателей могут подумать, что я женоненавистник, и что я постоянно везде превозношу мужчин и недооцениваю или даже унижаю женщин. К такому выводу можно было прийти на основе двух наших предыдущих программ, и я понимаю людей, которые так рассуждают, хотя, конечно, я ни в коем случае не хочу быть или даже показаться каким-то женоненавистником. Но вот в прошлых наших программах мы действительно говорили некоторые непростые вещи. Например, в прошлый раз мы с вами видели женщину, которая летит в воздухе. Возможно, именно она и была первым космонавтом. Мы видели, что она летит в корзине или в неком вместилище объемом в одну ефу. И ее несут еще две женщины с крыльями аиста. И аист, кстати, сам по себе считался птицей нечистой. И вот они уносят эту женщину на равнину в землю Синар, в Вавилон. Конечно же, две эти женщины далеко не ангелицы. Мне как-то довелось слышать проповедь, где проповедник придумал новое слово такое. Он назвал этих женщин ангелицами. Нет, друзья, ничего подобного. Всех трех женщин, которые изображены в 5 главе книги пророка Захарии, нужно рассматривать вместе. Они вместе олицетворяют собой зло. Мы с вами отметили, что свинцовая ефа, а также вот этот кусок свинца, который кладут поверх этой ефы, все это говорит о большом бизнесе. Это указывает на коммерциализм, на все безбожное.
И во всем этом мы видим указание на то, чему научились израильтяне во время Вавилонского плена у безбожных язычников вавилонян. Ведь вы помните, что израильтяне первоначально были земледельцами и пастухами. И всякий раз после возвращения в свою землю они ведь снова становятся земледельцами и пастухами. Так было буквально уже в 20 веке, когда в Израиле образовывались такие крестьянские общины – кибуцы. Однако всякий раз, когда иудеи уходят из своей земли, они вдруг начинают заниматься торговлей, бизнесом. И занимаются они бизнесом с полной самоотдачей, с полной посвященностью. Так вот, перед нами картина Божьего суда над его народом. И эта картина как раз изображается через женщину, которая летит на ефе. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как неуместно выглядит эта женщина. Что она там делает, как она попала в эту ефу, как она летит, это все совершенно непонятно. И такое изображение роли женщин на самом деле красной нитью проходит через все Священное Писание. Роль женщин, которую мы находим в Библии, возвышена. Бог сам возвысил женщину, только женщина имеет возможность рожать детей. Только женщина имеет возможность сама, без искусственных смесей, кормить грудного ребенка. Мужчине такого не дано. Мы можем сколько угодно бороться за свои права, но у нас такого нет и не будет. И вот всякий раз, когда женщина отходит от своего предназначения, данного ей по Библии, она уходит вниз. Это всегда движение вниз. И очень часто это как раз и выглядит неуместно. В прошлый раз я ссылался на Евангелие от Матфея, 13 глава, 33 стих. «Иную притчу сказал он им, Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». О чем же это? Что имеется здесь в виду? Что произошло? И существует трактовка, я, кстати, разделяю эту трактовку, по которой закваска – это ересь, которая начинает смешиваться с Божьим Словом, с Божьим учением с самого начала. То есть есть эти три меры муки, и мука должна быть не квасной. Это та мука, которая использовалась для того, чтобы делать пресный хлеб. И вот женщина подходит и кладет вот эту закваску в муку. И тогда все начинает бродить. Буквально незадолго до этого, за несколько стихов до этого, Иисус рассказывает еще одну притчу. 24 стих. «Другую притчу предложил он им, говоря, Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Вот здесь совершенно конкретная параллель между женщиной в 33 стихе и врагом, о котором говорится в предыдущей притче. Я обращу ваше внимание еще на одну фразу, еще на одни слова нашего Господа. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли. И сразу 11 стих. Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Это тоже Евангелие от Матфея, 16 глава. Итак, речь идет о ересях, речь идет о лжеучениях, которые постоянно появляются на протяжении всей истории церкви. Они проникают в церковь, как та закваска, которую женщина бросила в три меры муки. Можно также вспомнить слово, обращенное к Фиатирской церкви. Это Откровение Иоанна Богослова, 2 глава, 18 стих. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих». Вот вам совершенно конкретная история, вот вам совершенно конкретный пример того, как ересь, лжеучение входит через женщину. И дальше в Откровении Иоанна Богослова, 17 глава, мы читаем о блуднице, которая сидит на звере. И нет, друзья, это, конечно, не о подлинной церкви Христовой. Это не о теле Христа. Речь здесь идет об организованной религии. Да, она останется на земле и после восхищения подлинной церкви. И эта организация, между прочим, тоже будет называть себя церковью. И вот это, пожалуй, одна из наиболее пугающих картин, которую мы видим в Божьем Слове. Эта картина представляет целую систему. И система эта включает в себя безбожный бизнес и безбожную церковь. Это большой бизнес, который поклоняется всемогущему доллару, а не всемогущему Богу. И, кстати, в безбожной церкви точно так же идет поклонение доллару или поклонение любым другим валютам, но никак не Богу. Кстати говоря, всемогущий доллар оказывается сегодня далеко не столь всемогущим, как это некоторые представляют. Этот божок непрестанно мельчает. Но люди все равно продолжают ему поклоняться. И все это как раз и представляет безбожную систему. Но кто-то спросит, а можно ли называть все это идолопоклонством, идолослужением? Ну, конечно, да, конечно, можно. Разве жадность – это не идолопоклонство? Более того, еще до Вавилонского плена – у израильтян было вот это стремление к идолопоклонству. Они искали себе идолов, они делали себе идолов. Однако после того, как они воочию увидели мир бизнеса Вавилона, израильтяне перенесли поклонение на коммерциализм, на то, чтобы делать деньги. И Бог от них все это удалит, потому что они призваны быть его священниками во времена тысячелетнего царства, которое будет на земле. Итак, перед нами безбожная система, которая зародилась за пределами Эдемского сада. Система эта не имеет никакой национальной или расовой принадлежности. Она не ограничивается одной расой, или одним народом, или одним государством. Она транснациональна. Она охватывает все человечество. Доктор Мэрил Ангер, которого я уже цитировал в этих беседах, в своем комментарии на книгу пророка Захарии дает такое определение этой системы. Она включает в себя все множество невозрожденных людей, отчужденных от Бога, враждебных по отношению ко Христу и системно организованных под властью сатаны. В Новом Завете есть более 30 важнейших фрагментов, раскрывающих сущность мировой сатанинской системы. Именно сатана представлен как ее непосредственный руководитель, непосредственный глава. Я назову некоторые из этих фрагментов, ну хотя бы парочку, прочитайте, пожалуйста, сами. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 31 стих. Еще раз, Иоанна 12, 31. Откровение Иоанна Богослова, 2 глава, 13 стих. Откровение 2.13. Ну и кроме того, открывается, что эта система совершенно зла и нечестива с точки зрения праведного Бога. Бог оценивает ее как проявление абсолютного зла. Пожалуй, один библейский фрагмент на эту тему я все же сейчас прочитаю. И это при том, что таких фрагментов на самом деле множество. Давайте обратимся к посланию к Галатам, 1 глава, 4 стих. который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас, теперь слушайте просто внимательно, избавить нас от настоящего, то есть сегодняшнего современного, лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Лукавого, буквально злого. То есть сегодня мы живем в лукавом, злом мире. Этот мир и является воплощением самого нечестия. Я прочитаю еще один фрагмент. Это послание к Колоссянам, 1 глава, 13 стих. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего». Мы видим здесь, что вот этот злой, лукавый мир ограничен по времени, и у него ограниченная сила. Мы видим, что Бог намерен разрушить этот лукавый мир при втором пришествии Христа. Этот мир характеризуется гордыней, жадностью, войнами. Более того, этот мир представляет серьезную опасность для повседневной жизни христианина. Однако Бог намерен все это убрать, удалить, потому что Он удалит людей, которые не обратились к Нему. Да, по окончанию вавилонского пленения израильский народ все-таки в целом возвратился к Богу. Однако и тогда было немало людей, которые так и не возвратились. И Бог намерен удалить все это нечестие, в том числе и влияние Вавилона. Это относилось к тому времени, это относится и к современности. Откуда мы это знаем? Ну, например, из книги Откровения Иоанна Богослова, 17 глава, где описан суд над религиозным Вавилоном. Это вот как раз то самое видение блудницы, которое дано апостолу Иоанну. Ну и дальше, в Откровении 18 глава, Бог совершает суд над Вавилоном коммерческим, над бизнес-Вавилоном, над большим бизнесом. И вот перед нами разворачиваются подлинно страшные картины. И я надеюсь, что вы не будете обвинять лично меня в том, что я избрал вот это страшное толкование. Потому что на самом деле оно проходит красной нитью через все Божие Слово. Итак, вот эта женщина, о которой говорится в 5 главе книги пророка Захарии, представляет собой большой бизнес, жадность, любостяжание, идолопоклонство. И все это будет удалено из Божьего народа, потому что будут удалены люди, которые всему этому предаются. Этих людей ждет неминуемый суд. Вот такая здесь картина. 5 глава – это картина суда именно над представителями Божьего народа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь мы переходим к 6 главе. И в этой главе мы с вами подошли к заключительному из серии 10 видений, которые описываются у пророка Захарии. Кстати, есть смысл сейчас перечислить все те видения, о которых мы с вами уже говорили. Я думаю, что всем нам будет полезно это вспомнить. Итак, сначала всадники под миртовыми деревьями. Затем 4 рога. Дальше 4 рабочих. Дальше человек с мерной ветвью. Дальше первосвященник Иисус и сатана. Дальше отрасль и камень с семью глазами. Дальше 7 видение – светильник и 2 маслины. 8 видение – летящий свиток. 9 – женщина на ефе. И вот сейчас мы с вами подходим к 10 видению. Это 4 колесницы, изображенные в 6 главе. Да, большинство комментаторов все же находят здесь не 10, а только 8 видений. Хотя, по большому счету, это, конечно, не принципиально. Итак, в последнем видении перед нами 4 колесницы. И давайте мы с вами прочитаем книгу пророка Захарии, 6 главу, 1 стих. «И опять поднял я глаза мои и вижу, вот 4 колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные». А теперь, друзья, давайте с вами к этому присмотримся повнимательнее. Итак, снова Захария говорит то, чем я, наверное, вас уже утомил. Но поскольку это повторяется в Библии, я тоже повторю. Снова Захария говорит, что он обернулся и поднял глаза. И я напоминаю, что это именно видение, а не сны. Да, они даны пророку Захарии ночью, однако он в это время не спал. Глаза у него были широко открыты. Он все это действительно видел. И этот факт снова и снова подчеркивается в Священном Писании. И вот Захария видит четыре колесницы, выходящие из ущелья между двумя медными горами. Что это за медные горы? Знаете, я посмотрел, что пишут на эту тему комментаторы, и большинство из них едины в своем толковании. Они считают, что это гора Сион и Масличная гора. И тогда долина, о которой идет речь, это Кедронская долина, долина Кедрон. И вот в этом контексте надо рассматривать и четыре колесницы, которые находятся в Кедронской долине. Всякий раз, когда мы видим четыре колесницы, мы все-таки предполагаем, что в них запряжены кони. Да, мы с вами увидим, что так оно и есть. Мы также предполагаем, что на конях есть всадники, и кто-то этими колесницами управляет. И это также подтверждается. Но поскольку колесницы здесь именно четыре, возникает очевидная параллель с четырьмя всадниками апокалипсиса, описанными в Откровении Иоанна Богослова. Однако есть и еще одно возможное толкование. Вы помните, что Даниил видел четыре великие мировые державы? Все эти державы были языческими, и Бог все их осудил. Собственно, часть видения Даниила уже исполнилась буквально. И вот эти четыре колесницы вполне можно воспринимать и как четыре державы. Но все же апостол Иоанн в книге Откровения говорит ведь о будущем. И он открывает повествование о великой скорби, рассказывая нам имена четырех всадниках Откровения. И вот мне приходится делать выбор между двумя толкованиями. Это либо четыре империи, и тогда будет отсылка к Даниилу, или это четыре всадника апокалипсиса, и тогда будет отсылка к будущему, и тогда будет отсылка к книге Откровения Иоанна Богослова. Я все-таки считаю, что это именно про четырех всадников апокалипсиса. Это все-таки указание на будущее. Это не воспоминание о том, о чем уже сказал Даниил, и что частично, по крайней мере, к тому времени уже исполнилось. Итак, я все-таки склонен видеть в этом указание на будущее. Тем более, что есть интереснейшие параллели между всадниками Откровения и четырьмя колесницами, описанными у Захарии. Да, эти четыре империи, описанные у Даниила, конечно же, тоже предстанут перед судом, как и все остальные. Но важно то, что мы с вами уже видели в пятой главе. Как в видении летающего свитка, так и в видении женщины на Ефе, мы обратили с вами внимание, что это Божий суд над народом Израиля. Ну а вот здесь, в 6 главе, перед нами Божий суд над язычниками. И не только уже состоявшийся суд, как над четырьмя державами, но также и будущий, грядущий суд, который еще свершится во времена Великой Скорби. Это четыре стадии суда, которые приведут к приходу на землю Иисуса Христа и установлению Его Царства на земле. Вот это нам с вами очень важно увидеть и понять. И давайте в этом свете еще раз прочитаем первый стих 6 главы книги пророка Захарии. «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные. Поднял глаза, вижу». Вот это указание на реальность происходящего. Это не сон, это именно видение. И дальше мы читаем про медь или бронзу. Медь или бронза были известны на Земле уже в очень давние времена, практически с начала человеческой цивилизации. Кстати, и в святилище было два бронзовых предмета утвари. И оба они были связаны с Божьим судом над грехом. Во-первых, это умывальник. Место для омовения. Во-вторых, это медный или бронзовый жертвенник. Оба эти предмета находились во внешнем дворе. И они, как мы уже отметили, были связаны с Божьим судом над израильским народом за грехи в их жизни. И вполне можно допустить, что и здесь тоже, когда говорится о медных горах, речь идет о суде. Строго говоря, здесь перед нами не один суд, а четыре. Или, если хотите, четыре аспекта, четыре стадии суда. Мы сегодня с вами начнем это разбирать, однако завершим уже в следующий раз. Сегодня просто не успеем. Давайте прочтем 2 и 3 стихи. «В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные. В третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие и сильные». И снова я обращу ваше внимание на то, что здесь перед нами кони тех же цветов, что и в Откровении Иоанна Богослова, когда говорится о четырех всадниках Апокалипсиса. И это, конечно, не случайно. Рыжий конь у Иоанна в Откровении Иоанна Богослова символизирует войну. Он уносит мир с этой земли. Вороной или черный конь – это голод, который придет на землю. Конь Пегий – это конь смерти, конь Божьих казней, которые тоже придут на землю. И все это – суд Божий над человечеством в целом за его грехи. Но говорится здесь также и о белом коне. Так вот, белого коня многие связывают с победой, и это можно понять. Но давайте посмотрим. Ведь белый конь изображается и в Откровении Иоанна Богослова. Сначала там говорится о всаднике на белом коне. Это как раз первая печать. И вот уже потом, сразу после этого, появляется всадник на рыжем коне. Итак, рыжий конь, как мы знаем, это война. И в таком контексте я все-таки предположу, что всадник на белом коне – это никто иной, как Антихрист. Именно он принесет на землю ложный, недолговечный, ненастоящий, поддельный, как сегодня говорят, фейковый мир. Потому что как раз после него на землю придет рыжий конь. Это всадник войны. Кстати, думаю, мы с вами еще не видели настоящую мировую войну. Полагаю, что всю эту землю охватит пламя войны, которое разразится в последнее время. Войны, которая будет несравнима со всем тем, что когда-либо происходило на земле. Потому что человек – существо воинственное по причине греха в нашем сердце. И вот когда этот всадник проскачет по земле, это будет действительно как свершившийся ад. Сегодня люди как-то предпочитают не говорить о том, сколь страшной будет великая скорбь, когда она охватит землю. И вот именно тогда явится этот всадник. Так что, я полагаю, Захария дал эти пророчества для ободрения своим современникам. Захария показывает им, что Бог будет судить языческие народы точно так же, как Он судит и свой народ. Однако придет день в будущем, день, о котором говорит, кстати, и Иоанн, когда по земле проскачут четыре всадника Откровения. И это будет день всеобщего Божьего суда. Ну а подробнее мы с вами поговорим об этом уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.